Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем, пожалуй, с Восточного экономического форума, где звучали громкие заявления. Например, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий. Вот такая идея пришла мне в голову. Давайте заключим мирный договор. Но не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий, сказал Путин. По его словам, на основе этого мирного договора Россия и Япония, как друзья, продолжат решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет, добавил президент России. Он уточнил, что также предлагает прописать в тексте мирного договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абе, который приехал с визитом в Россию, заявил, что он и Владимир Путин продолжат все усилия для заключения, приложат все усилия для заключения мирного договора. С нами на связи Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Валерий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вероятно, что вот вдруг так Россия и Япония смогут заключить мирное соглашение до конца этого года?
Ну, как вы сказали, поскольку это вдруг и так, то я думаю, это невозможно. Это заявление достаточно неожиданно, я думаю, со стороны Путина прозвучало для многих наблюдателей, потому что оно как бы ставит точки над «и» в нашей позиции по мирному договору с Японией. Она заключается в том, что мы готовы заключать мирный договор, не привязывая его к территориальной проблеме. То есть, попросту говоря, мы заключаем мирный договор, ну а потом уж, если вы, уважаемые коллеги японцы, хотите решать территориальную проблему, ну давайте ее обсуждать. А у Японии другая позиция, что сначала острова, верните нам острова, 4 южно-курильских острова, которые они называют своими северными территориями, вот верните нам острова, после этого будем заключать с вами мирный договор. Вот, и эта позиция неизменна, ее будет придерживаться любой премьер-министр, любой политик в Японии. И поэтому вот и сохраняется такое принципиальное различие в позициях России и Японии. И я думаю, это различие не позволит заключить мирный договор не то что до конца этого года, а даже в обозримом будущем.
То есть теоретически для любого японского политика подписание подобного соглашения – это политическая смерть?
Да, это они прекрасно сознают. Поэтому он даже и не пойдет никто, никакой политик на подписание договора на таких условиях не пойдет. Это однозначно, однозначно.
Но, насколько я понимаю, Владимир Путин предлагает или в тексте мирного договора, или в каком-то дополнительном соглашении к мирному договору прописать необходимость решения территориальных споров. И он как будто бы это пробрасывает. Как друзья продолжат решать все спорные вопросы. А насколько вот при таких коррективах, при таких изменениях мирный договор возможен?
Ну, я думаю, японцы на это не пойдут, потому что они будут думать, что максимум, на что Россия готова пойти, это вот признать действенность совместной еще советско-японской декларации 1956 года, где говорилось, что Советский Союз, идя в качестве жеста доброй воли, идя навстречу пожеланиям Японии, готов передать, не вернуть, а передать два острова Хабама и Шикотан Японии, но только после заключения мирного договора. Вот. А об островах самых крупных, Кунаширы и Турупы, речь вообще не идет. А вот эта площадь вот этих вот самых маленьких островов, обозначенных в декларации, она составляет всего 7% от общей площади островов, которые Япония требует. И никогда Япония на это не пойдет. Ей нужны 4 острова. Все, точка. Максимум, на что она готова пойти, это получить их в рассрочку. То есть сначала, значит, Россия при заключении мирного договора передает Японии тут же моментально вот эти два острова, обозначенные в советско-японской декларации, и признает японский суверенитет над оставшимися двумя кунаширами и турупом. И потом, когда-нибудь, в отдаленной перспективе, когда для этого созреют условия, Россия торжественно возвратит ей оставшиеся два острова. Вот на что Япония готова пойти. Понимаете, максимум уступок. Поэтому вот эта запись, о которой предлагает Путин, о которой вы сказали, японцы абсолютно не устроит. Но уже же пошла негативная реакция из Токио. Так что я думаю, что тут надеяться на то, что договор будет заключен до конца этого года, не приходится. Я думаю, что и в обозримом будущем вряд ли он будет заключен. Вообще, понимаете, такое сложное, деликатное дело, как территориальные споры между странами, оно не решается с помощью установок каких-то определенных дат, временных границ и так далее. Но никто этого не делает. Эти территориальные споры существуют между странами десятилетиями, столетиями. А если брать наш опыт российско-японских отношений, но еще Ельцин в свое время предлагал, значит, решить подписать мирный договор к 2000 году. Ну, на дворе уже 18-й год, а ВОЗ и ныне там. Я думаю, что там он будет находиться еще довольно долго.
Но при этом связи между Россией и Японией продолжают крепнуть, и как будто бы Синдзо Абе во многом шел навстречу Российской Федерации, Российская Федерация шла навстречу Синдзо Абе, и здесь договоры о совместном экономическом использовании островов. Ну, вроде как потепление определенное есть. Вы считаете, что это по-прежнему мало значимо?
Ну, понимаете, вот у Абы сейчас ведь изменилась политика в отношении России. Раньше японцы говорили так: вот Россия хочет от экономического сотрудничества с Японией, да? Ну вот вы сначала верните нам острова, а потом мы будем с вами экономически сотрудничать. Да. У них даже был такой принцип – неделимость политики и экономики, так? По-японски называется «сейбун фукабун», «сейкей фукабун». Вот. Но этот принцип не сработал. И Абе, премьер-министр, в 16-м году поменял местами эти слагаемые. Вот. Он решил, что надо заходить с другого конца. И предложил России экономическую помощь в виде сотрудничества экономического из 8 пунктов. Планы из 8 пунктов. И этот план он положил Путину на стол еще в мае 16-го года в Сочи. Вот с тех пор, значит, у нас ведется работа по наполнению этого плана конкретными проектами. Попутно, значит, вот и у нас договорились лидеры о том, чтобы совместно хозяйствовать на этих спорных островах. Там уже 5 областей намечены. Но все упирается в то, на какой юридической базе проводить эту деятельность. Японцы говорят, нет, российские законы не могут быть применены, потому что это будет означать признание Японии российского суверенитета над островами. Это принципиально противоречит японской позиции. Вот давайте изобретать какой-то там особый режим правовой, который не будет затрагивать проблему суверенитета ни России, ни Японии. Но если такой режим будет выработан, с моей точки зрения, то это будет означать, ну, создание что-то вроде территориального анклава, экстерриториального анклава на этих островах. Вокруг этого, по-моему, вот сейчас ведутся самые горячие споры. Вообще, надо себе четко представлять, что японцы пошли на совместное освоение островов не ради того, чтобы их развивать и сделать России приятное, а в надежде, что это будет первый шаг на пути закрепления их на этих спорных территориях с дальней перспективой получения их обратно.
Ну, а с точки зрения экспертного сообщества, наверняка вы общаетесь и с японскими коллегами, насколько приемлемо и с российской стороны, и с японской стороны признание за этими островами такого экстерриториального статуса?
Я думаю, это неприемлемо ни с какой стороны. Если вы имеете в виду кондоминиум, совместное управление, да, то островами, то история не знает таких прецедентов, если не считать, дай бог памяти, каких-то островов заброшенных, маленьких, где-то там в Тихом океане глубоко, и которые одновременно, а какой-то период совместно, по-моему, управлялись Англией и Францией. Все, понимаете? Так что нам не нужно создавать такие прецеденты. Потом, зачем нам с кем-то соглашаться на совместное управление российскими территориями, мало ли. Потом Германия нам предложит, давайте совместно управлять Калининградом, понимаете. Там проснется Латвия, скажет, вот Петаловский район, давайте совместно управлять. Но это, понимаете, открыть ящик Пандоры.
То есть это для России риск, для Японии, в принципе, неприемлемо, потому что они считают эти территории своими. Все, точка
заключается. Абсолютно, абсолютно верно.
А что может сдвинуть вот этот диалог с мертвой точки? Есть ли какие-то ростки хотя бы более-менее конструктивной позиции, ну, например, с японской стороны?
Я думаю, в обозримом будущем это японская позиция останется непоколебимой. 4 острова, все, точка. Максимум это вот в рассрочку получить. Сначала 2 острова, которые в декларации 56-го года записаны, российской, советско-японской, а 2 острова потом, все. Никто никогда не откажется от этих островов. Были там, конечно, предложения на частном уровне, некоторые политики это говорили. Вот давайте там проведем границу пополам. Это по острову и Туру посередине. 50% вам площади, 50% нам. Тут же следовало, значит, официальное заявление МИД, что это частное мнение такого-то политика или такого-то деятеля, как правило, отставного. Все. А основная позиция, правильная японская позиция, заключается в том, что Россия должна вернуть все 4 острова. Она их, ими владеет незаконно, а некоторые говорят, что более резко высказываются, что Россия продолжает оккупировать японские территории. И с этим, я думаю, ничего не изменится в ближайшее время.
Никто не может повлиять на японскую политику, на российскую политику?
Я думаю, что на российскую политику никто не может повлиять, а на японскую политику могут повлиять Соединенные Штаты. Они уже однажды это сделали. В 56-м году, когда велись российские, советско-японские переговоры о том, чтобы заключить мирный договор. Японцы вроде бы были склонны к тому, чтобы заключить вот на тех условиях, о которых потом говорилось в совместной декларации. То есть Япония получает 2 острова и подписывает мирный договор. Но тут вмешались американцы и сказали, если вы подпишете на этих условиях мирный договор с Советским Союзом, мы вам не вернем Окинаву. Что такое Окинава, наверное, ну, да, знаете, тут... это южный, так сказать, остров, вернее, цепь островов, большая... С большой территорией она является, так сказать, базой, главной базой американских вооруженных сил в Азии. И американцы сказали, мы вам не вернем. Они тогда ее оккупировали. И она Окинава находилась под административным управлением американцев. Японцы, значит, перепугались и сказали, да, вот пусть Россия нам возвращает все 4 острова. Тем самым американцы забили клин в российско-советско-японские, а теперь в российско-японские отношения. Потому что 4 острова Россия никогда не будет возвращать. Если о 2 островах еще может идти речь как-то там, вот вокруг этой, связанной в связи с этой декларацией, то о 4 островах речи вообще в принципе идти не может. Таким образом, американцы большие мастера вбивать клин в наши отношения с Японией и действовать по принципу «разделяй и властвуй».
Но сейчас уже как будто бы их влияние на Японию чуть послабее.
Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. А Абэ всегда смотрит на то, что говорят американцы. Что говорил Обама, что говорил Трамп, что говорит Трамп. Он всегда учитывает ситуацию в российско-американских отношениях. Вот. И когда он, значит, взял курс на улучшение отношений с Россией в надежде вернуть острова, так, то он, вопреки Обаме, это делал, но пытался Обаму убедить, что это нужно.
Я ровно про это. То есть, если раньше они слушались, ну, вот просто потому, что они были, ну, мягко говоря, под американским протекторатом, то сейчас они пытаются действовать вопреки, даже если это не очень приветствуется в Соединенных Штатах Америки, но так или иначе попытки есть.
Ну, это все до поры до времени в определенных пределах, понимаете? Но мы же прощупывали почву у японцев, спросив их, ну хорошо, ну давайте вот, если мы вам вернем вот по декларации 56-го года за острова Хабама и Шикотан, вы можете нам дать гарантию, что там не появятся американские военные сооружения? Японцы сказали честно, нет, такой гарантии мы дать не можем. Это понятно почему. Потому что американцы тут же скажут, ну хорошо, вы не хотите, чтобы мы там свои базы построили и защищали Японию от внешней угрозы? Ну тогда сами защищайте себя от Китая. А Китай претендует на японские острова, вернее, контролируемые Японией острова Сенкаку, которые Китай называет Дяо-Юйдао и считает своими, и требует вернуть. И туда посылает военные корабли и самолеты. И единственное средство японцев защититься от наступательной тактики, политики Китая, это вот договор безопасности с Америкой. Пока Япония, ну, грубо говоря, находится на поводке у Вашингтона. Вот и все.
Ну и хорошо, абсолютно фантастический вариант. Российская Федерация неожиданно выстраивает отношения довольно дружеские с Соединенными Штатами Америки, и под давлением американского госдепа вот здесь Япония уже может как-то более конструктивно разговаривать об этих островах, или, полагаете, здесь тоже не получится?
Ну, это все из области фантастики.
Я понимаете? Предупредил, да.
Да, вот, понимаете, но фантазировать очень много можно на разные темы. Я себе такого сценария не представляю, понимаете, что американцы заинтересованы, я повторяю, в том, что держать во вражде Россию и Японию, и делать Японию управляемой, понимаете. Они не забыли, кто совершил Перл-Харбор, понимаете, и будут помнить об этом всегда.
Спасибо.
Будет держать всегда Японию под своим контролем.
Спасибо. Это был Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. О возможности подписания мирного договора между Россией и Японией до конца этого 2018 года. Я напомню, с такой инициативой сегодня на Восточном экономическом форуме выступил президент России Владимир Путин. Он предложил своему японскому, ну, по сути, коллеге, премьер-министру Японии Синдзо Абе, подписать это соглашение. Но есть пока осторожный ответ с японской стороны, назвать их позитивными не получается. Поэтому, ну, вот по мнению специалистов, это соглашение вряд ли будет подписано, особенно до конца этого года. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одно громкое заявление, все с того же Восточного экономического форума, где работает в том числе и президент Владимир Путин. Так вот, выступая там, президент России Владимир Путин предложил подозреваемым в отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии поговорить со средствами массовой информации. «Мы знаем, кто это, мы их нашли, надеюсь, они скоро появятся, сами все расскажут». «Это гражданские лица, ничего там криминального нет», сказал Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме. Я напомню, 5 сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Баширов. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что покушение с большой долей вероятности было санкционировано Кремлем. Москва, в свою очередь, заявила о недопустимости подобных голословных обвинений. Ну и позже в прессе появилась информация, что один из подозреваемых как будто бы был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты, довел до банкротства фабрику нижнего белья в Одесской области. Сейчас они уже вроде как найдены, и президент Российской Федерации предлагает им выйти к СМИ и рассказать, что же было на самом деле и кто они такие. Мы связались сегодня с Александром Михайловым, членом Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации, генерал-майором Федеральной службы безопасности в отставке. С ним поговорила Ольга Данилевич о том, кто вот эти люди могут быть, если президент их просит выйти к средствам массовой информации. Ну, вот что он нам успел рассказать.
Если бы они были причастны к отравлению, то никто бы их не показал. Если бы вообще само отравление было. Вы понимаете, вся эта история, она вызывает гомерический хохот, так сказать, среди сотрудников специальных служб, не только наших, но и зарубежных. Потому что вся эта мистификация, устроенная со Скрипалями, это свидетельство полной профнепригодности британских специальных служб с одной стороны и откровенного вранья политического руководства Британии с другой стороны. Поэтому в данной ситуации совершенно очевидно, что люди, которые там были, они действительно могли там быть, но никакого отношения вот этому происшествию, будем говорить, происшествие даже не покушение, а они просто по определению иметь не могут.
Почему их так долго искали?
А что их искать-то? Их, а что значит искали? Во-первых, начнем с того, что вообще кому это было нужно, да? Но если уже разговор пошел на откровенность, то тогда мы нашли. В принципе, ребята, которые, наверное, увидели себя на экране, они просто обалдели от такой популярности, да, и, в общем-то, не знали вообще, как себя вести, потому что британское правосудие их там обвинило преступниками, выписало ордер, ну и все остальные забавы, которые вокруг них происходят. Поэтому, значит, судя по всему, пошли вот на такой вот шаг. Обратились к ним, я подчеркиваю, никто не искал их. Искать-то не надо было. Чего искать их надо было? Зашли в паспортный стол, проверили, кому выдали паспорта, домашний адрес есть, все, позвонили.
Надо ли их как-то защищать тогда, этих людей, если
сопротивление обвинения? От кого? Не, но дело в том, что, вы понимаете, ведь беда заключается не в том, что они здесь подвергаются опасности. Но вот то, что сделали британцы, оно ставит их в очень сложное положение. То есть они сегодня не могут выехать вообще в ни одну страну НАТО. Потому что, понимаете, если выдан ордер, то, соответственно, значит, они понимают, что в любом месте, где они будут появиться, их тут же арестуют и передадут британской стране. А их британское правосудие, оно определяется ударом молотка. Стукнули, виновен, все. все, получи свой срок. Поэтому, конечно, защищать их с точки зрения надо не физической защиты, а как граждан Российской Федерации вот от наветов и клеветы. Дело в том, что если речь идет о людях, которые затеяли весь этот спектакль, они их будут искать по всему миру. Наверняка уже Интерпол в курсе. И наверняка, так сказать, в Интерполе имеется ордер на их арест. Поэтому они оказались в весьма пикантном положении, потому что им сегодня деваться некуда. Они вот ездили много по миру, да? А теперь им ку-ку, все.
По вашему мнению, им стоит вообще появляться в СМИ?
Конечно, стоит. Хотя бы с точки зрения того, что не то, что там оправдывался, да? Но, в общем-то, сказать, что да, мы там были, да, мы решали какие-то вопросы. А какие вопросы? Пошли в баню, у нас коммерческие секреты. Есть такое понятие, коммерческая тайна. Чем там делаем, не расскажем. Но к Скрипалям отношения не имеем. Я удивляюсь, почему они вообще, вот британцы, они, понятно, во всем этом потоке, в 11 тысячах видеозаписей в Солсбери, да, они искали, естественно, разве русский след. Поэтому они нашли этих двух ребят, которые по времени с пребывания совпали с этим происшествием, и, естественно, их обвинили, назначили виновных за все, что там произошло.
Это был Александр Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации, генерал-майор Федеральной службы безопасности в отставке. С ним беседовала Ольга Данилевич. Ну и здесь, естественно, понадобится в том числе и ваш комментарий. Виктор А, например, пишет, что сыпется версия Кремля, заврались. Но здесь тонкость-то в чем? Кремль навстречу заявлениям Лондона обвиняет также в том, что и в Лондоне все заврались. Поэтому как здесь понять, кто прав, кто виноват, ну, это такая большая загадка получается. Потому что, ну, например, появляются вот этот условный Александр Петров и условный Руслан Баширов. Вот они выходят куда-то к журналистам, в средства массовой информации, а будь то это наша радиостанция или будь какое-то иное издание, дают большое пространное интервью, где рассказывают в подробностях, в деталях, где они были в Солсбери, что именно они там делали, или наоборот какую-то информацию утаивают, ссылаясь на коммерческую тайну или на тайну личной жизни. Но и вот эта информация становится достоянием общественности. Кого эти сведения смогут убедить, переубедить в тот момент, когда мы уже давно живем в мире, где все факты практически могут быть опровергнуты следующими какими-то заявлениями? Этот мир зачастую характеризуют как мир постправды, и в этом есть определенная, простите за тавтологию, правда. Но вот правда, если задуматься, ну вот выйдут они, дадут интервью, все расскажут, и что это изменит? 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, привет. Ну, мне кажется, возможно, было место удачно подброшенной дезинформации. Ну, то есть они же ссылались на какого-то перебежчика-дипломата.
Масса сведений. Сейчас уже появились, да, и перебежчики-дипломаты откуда-то из Италии, которые свидетельствуют о том, что это точно были разведчики. В это же время наш МИД говорит, что это все смешно, не выдерживает критики.
Да. Если вскроют, что действительно они никакого отношения не имеют ни к разведке, ни к чему.
А как?
Может быть, даже, придут в английское посольство и спросят, какие-то у вас вопросы к нам, может быть, зададите вопрос, а мы здесь ответим. Что должны будут англичане сделать?
Наверное, задержать. Да, наверное,
как
задержать.
На нашей территории? Как они их вывезут? Как израильтяне?
Это другой вопрос. Это другой вопрос.
Как они на нашей территории задержать? Если они придут с адвокатом в английское посольство?
Ну вот, они придут в посольство, скажут, вот наши документы. Я говорю, хорошо, пожалуйста, документы, понятное дело, липовые, потому что вы работаете в ГРУ, вам уже сделали новые, и поэтому обвинения с вас никто снимать не будет.
Тем не менее, обвинения или какие-то показания, сведения, они их не должны будут снять. И это вся, само появление их, допустим, в английском посольстве, рушит версию о том, что это разведчики нелегалы.
Ничего не рушит. Ну, правда, но ничего не рушит, ну, потому что, ну, как, ну, так, они придут и расскажут, мы на самом деле гражданские, мы не есть разведчики, и им, конечно, поверят на слово, ну, потому что джентльмены. Их интервью, что-то, вы полагаете, изменит? Да, прольет свет на происходившие тогда события в марте этого года, да, изменит. Вы полагаете, это будет очень важное, значимое по своему содержанию интервью. Это 134-21-35. Нет, вы полагаете, это ничего не изменит, потому что каждый останется при своем. Это 134-21-36. Нет, ничего не изменит, это 134-21-36. Я просто голосование завел, префиксы в том и в другом случае один и тот же, 8495. Эти ребята, конечно, не скажут, что они простые люди, пишет 413-й. Посольство не Россия, напоминает Великий Немой, имеется в виду, что это будет такая территория Великобритании, но другое дело, что эта территория находится на территории Российской Федерации, поэтому, да, действительно, куда-то вывозить их уже будет проблематично. Это интервью может много изменить, 134-21-35. Нет, ничего не изменит, 134-21-36. Еще один комментарий примем. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Знаете, я думаю, что в ближайшее время мы на центральном, каком-то федеральном канале, скорее всего, на первом, естественно, с последующей ретрансляцией по всем возможным каналам, там, Russia Today и так далее, увидим такую пресс-конференцию, где будут представлены документы, что они были бывшими, уволились еще там 100 лет назад, и так далее, и так далее, и так далее. Для чего все это будет сделано? Для того, чтобы мировое сообщество, ну, или просто граждане, увидев это, начали думать еще больше. Есть люди, кто уже понимает где-то и что-то осознает, а есть люди, кто как бы пока еще в чистую монету верит своим СМИ, в тех странах, где они живут. Вот. На это, естественно, там и Тереза Мэй, и все остальные выдвинут очередные контраргументы.
И так будет продолжаться до бесконечности.
Да, но, ну, бесконечности быть не может
будет в этой ситуации. Потому что рано или поздно остынет солнце. Я прошу прощения, просто сейчас 14 часов 30 минут, это время новостей, просто остановлю голосование. 19% говорят, да, это интервью может изменить многое, 81% уверен, что не изменит ничего. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего и обращаем внимание на заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. Он, выступая в Страсбурге со своим ежегодным обращением к Европарламенту о положении дел в Европейском Союзе, заявил о необходимости увеличить долю евро в расчетах ЕС за энергоносители и в других внешнеторговых сделках, сократив тем самым долю американского доллара. Речь Юнкера опубликована на официальном сайте Еврокомиссии. А сейчас цитата. «Абсурдно, что Европа оплачивает 80% импорта энергоносителей, это 300 миллиардов долларов в американских долларах, вернее, 300 миллиардов евро в американских долларах, когда только 2% нашего импорта приходится на Соединенные Штаты Америки. Абсурдно, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро», — заключил он. Юнкер отметил, что уже до конца года Еврокомиссия представит инициативы по усилению роли евро в международной торговле. Ну и еще одно важное заявление. «Евро должен стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы. Для этого мы должны сначала привести в порядок собственный дом, укрепив наш экономический и валютный союз, что мы уже и начали делать». С нами на связи Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
А к чему все идет?
Ну, это очень широкий вопрос. Все идет к очень разным вещам. Если говорить о ситуации в международной торговле, а, собственно, отголоски именно этой ситуации, Юнкера, то все идет к тому, что у нас начинается достаточно длинный период отказа от глобализации, когда крупные экономики будут защищать свои границы и пытаться закрепиться на тех позициях, которых они достигли в период общей интеграции, для того, чтобы осмотреться и дальше двигаться вперед.
Это примерно какой временной горизонт?
Ну, это очень сложно всегда сказать. Это может быть и 10 лет, и 25 лет. Да, история ведь она очень длинная.
Ну, ключевое десятилетие.
Короткое.
Десятилетие.
Да, я думаю, что это тренд, по крайней мере, ближайшего десятилетия.
Так, это первое.
Вот второе, это то, что у деглобализации есть две очень серьезных проблемы, от которых никуда не деться, никакого рецепта нет. Первое – это снижение общей экономической активности, потому что именно глобализация была драйвером роста в последнее время. И второе – это тот факт, что когда ты суверенизируешь свои рынки, и в частности суверенизируешь европейский рынок, и переводишь большую часть своих внутренних расчетов в евро, и начинаешь рассчитываться в евро, а не в долларе с соседями, то курс евро естественным образом начинает расти, поскольку она больше используется в расчетах. И на растущем курсе евро твоя экономика становится менее конкурентоспособной. Поэтому суверенизация еще и ведет зачастую к потере конкурентоспособности.
Это два момента, на которые обращаете внимание. Но так или иначе, в Европейском Союзе полагают что это для них будет выгоднее. Почему тогда?
Мнение Жана-Клода Юнкера не является мнением Европейского Союза. Европейский Союз – это огромная супердемократия, состоящая из демократий, где мнения очень многое, они очень разные. И в том числе, если будут решаться всерьез, то будет учитываться мнение и финансовых кругов, и мнение министров экономики разных стран, и других брюссельских бюрократов. И многие из них думают, конечно, по-другому. И построить отдельные... Существует достаточно много противников, которые справедливо говорят, что сейчас мы бесплатно пользуем инфраструктуру чужими
услугами. Андрей Андреевич?
Самим, да, еще и
да, вы пропадаете просто периодически. Там,
прошу прощения. Да. Это, видимо, линия. Я бы говорил о том, что здесь есть очевидные потери, которые Европа может при этом понести. И финансисты, и экономисты это понимают, и достаточно большое количество чиновников будет против таких поспешных действий.
А выразителем тогда чьего мнения можно считать Жан-Клода Юнкера?
Большинство брюссельского двора. Может, это просто личное его мнение.
Я окончательно отключился. Это был Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика Московского центра Карнеги». Попробуем его перенабрать. Обращаем внимание на заявление Жан-Клода Юнкера, тем более, что оно не единственное в этом ряду. Можно обратить внимание на... определенную попытку деглобализации со стороны Соединенных Штатов Америки. Можно обратить внимание на заявление о необходимости суверенизации страны представителей не только Юнкера, но и других представителей Европейского Союза, лидеров государств, входящих в ЕС. И вот сейчас Андрей Мовчан к нам возвращается. Вопрос был задан по поводу того, выразителем чьего мнения можно считать Юнкера.
Да-да-да, я прошу прощения за связь. Во-первых, можно его считать выразителем его собственного мнения. Он высокопоставленный бюрократ, а для бюрократа, естественно, хотеть больше авторитарности, больше власти, больше контроля. И построение там, большого европейского клиринга – это, конечно, больше контроля для Еврокомиссии. А во-вторых, существует достаточно много игроков, в том числе технологических игроков и в Европе, которые хотели бы побороться с американскими гигантами за возможность бенефицировать от автоматизационных сетей и строить свои отдельные рынки, которые бы делали свой собственный клиринг. И в том числе речь идет даже и о построении, там, скажем, криптоклирингов, которые бы занимались клирингом расчетов с третьими странами, так называемыми, со странами со сложными экономиками, с ресурсными странами. Вот. Поэтому, конечно, энтузиастов-то будет много. И ну, какой чиновник захочет сказать, где увеличить свою власть, если у него будет такая возможность?
Смотрите, у нас, получается, Соединенные Штаты Америки стремятся к деглобализации в Европейском Союзе. Все больше голосов тех, кто стремится к деглобализации и суверенизации определенной. Означает ли, и сами вы говорите, что это тренд ближайшего десятилетия, означает ли это, что эта позиция победила, и ну, неизбежно Европа будет, скорее всего, отказываться от доллара?
Ну, я начал с того, что этот тренд действительно достаточно серьезный. Он объясняется даже скорее не какими-то конкретными частными причинами, а просто тем, что мир несколько пробежал точку равновесия в глобализации того, что происходит. Ему нужно отдохнуть от этого и перестроиться. Но понятие «отказ от доллара», оно вообще не совсем экономическое. Да? Оно скорее такое политическое и декларативное. Отказаться от доллара Европе, которая торгует с Америкой на больше, чем триллион долларов в год, и с Китаем на триллион долларов в год, а Китай с Америкой на триллион долларов в год, будет, разумеется, невозможно. То есть для Европы торговля с Китаем и с Америкой, конечно, останется более-менее в долларах. Это выгодно всем сторонам. Обратите внимание, какие долларовые резервы у Китая, конечно, для него это тоже важная валюта. Вот. А вот какие-то свои более локальные расчеты, в том числе, в частности, может быть, и расчеты с Россией, потому что Россия это все-таки там порядка 400 миллиардов долларов в обе стороны, да, движется с Европой, могут перейти и в евро, а могут перейти в какие-то там специальные расчетные единицы в каких-то частях, особенно если санкции будут давить на Россию. Но при этом доллар не очень сильно заметит эту проблему. Доллар это все-таки 45% мировых расчетов. Ну, если он станет не 45, а там 42 в результате этого, то для американской валюты это не будет существенным изменением. Напомню, что в рубле расчеты ведутся примерно на 0,1% мирового оборота, а в евро расчеты ведутся примерно на там, 12-15%. Поэтому даже если евро добавит там, 25% к своему обороту, для доллара это будет не очень чувствительно.
возвращаясь к доллару, все-таки голосов тех, кто говорит о необходимости отказа от доллара во взаимных расчетах, их становится все больше. Можно посмотреть на Китай, можно посмотреть на Турцию, на ряд других развивающихся экономик. И вот эти 45%, которые могут превратиться в 42%, не превратятся ли в итоге вот в те самые 20-25% где-нибудь на уровне евро?
Ну, это вопрос, на который у нас нет ответа, на самом деле. Мы не умеем прямо так предсказывать. Зависит это, конечно, вот с позиции Китая и Японии, двух стран, которые до сих пор всегда были лояльны к существующему миропорядку и принимали его как есть, используя его настолько, насколько они могли. Учитывая, что Китай категорически зависит от Соединенных Штатов Америки с точки зрения своей экономики, поскольку огромный сбыт своей продукции и огромный сюрпляс счета текущих операций у Китая именно с Америкой, я не думаю, что китайские лидеры будут идти дальше успокоительных деклараций на тему о том, что они тоже готовы говорить о расчетах в других валютах. Я думаю, что они все равно будут рассчитывать свои риски и себестоимость расчетов и оставаться в долларах. Поэтому вот мой экспертный прогноз, да, что здесь речь идет о 3-4% от мирового оборота денег. А я, конечно, могу ошибаться.
Ну, хорошо, ваш прогноз, доллар по-прежнему останется основной резервной валютой, и вряд ли его кто-то может поколебать.
Да, у меня нет никаких в этом сомнений. Американская экономика сейчас значительно лучше структурирована и значительно лучше развивается, чем экономика европейская, при всем качестве европейской экономики. Китай выглядит крупным на этом как бы масштабе, да, на этой сетке координатной, только потому, что у него значительно больше населения. На самом деле экономика Китая сильно отстает по развитию все еще от экономики Соединенных Штатов и по скорости развития в том числе. Поэтому заменить доллар в ближайшее лето вряд ли возможно, чем бы то ни было.
Спасибо. Это был Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра «Карнеги». Его суждение по поводу сегодняшнего заявления председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. В любом случае, по мнению Андрея Мовчана, вот эта деглобализация, суверенизация – это тренд ближайшего десятилетия, и здесь изменения неизбежны. Что касается будущего доллара, то в нем Андрей Мовчан пока не сомневается, но при этом делает... предполагает, что он может ошибаться. Так будет корректнее. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, сейчас о нас с вами. Социологи провели исследование, и вот такие любопытные результаты. Холостяков в России вдвое больше, чем незамужних женщин, 16,7% соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом женатых мужчин как-то не парадоксально в стране больше почему-то так же, чем находящихся в браке женщин. 54% и 47%. Ну, социологи центра также выяснили, что 10% граждан России живут вместе, не узаконив своих отношений. В официальном браке находится половина жителей страны, но чаще всего россияне находят вторую половинку через компании знакомых и друзей. Каждый пятый респондент нашел ее на работе, следом популярности идут знакомства и так далее. Сейчас просто не буду все перечислять, просто на связь с нами выходит Юлия Баскакова, руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Юлия Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
А как объяснить такие любопытные цифры, когда у нас и женатых мужчин, и неженатых мужчин получается больше, чем женщин гораздо?
Здесь нужно понимать, что все зависит от статистики. Если мы посмотрим на то, в какой степени мужчины и женщины у нас представлены в численности населения России, то мы увидим, что, например, в возрасте до 30-35 лет преобладают мужчины, а среди представителей старших возрастов преобладают женщины. Так, например, когда мы берем молодых людей в возрасте 25-29 лет, то среди россиян таких примерно 6 миллионов мужчин, чуть-чуть больше, и чуть-чуть больше 5,5 миллионов женщин. А в возрасте старше 70 лет на каждую женщину приходится примерно 3 мужчины в таком же возрасте. То есть у нас здесь возникает разница. И когда мы смотрим на то, в каком положении состоят россияне, мы видим, что, например, в отношениях, в браке чаще находятся молодые люди, то есть те, где мужчин вообще больше. Это те группы, в которых больше мужчин. А в старших возрастах, там, где преобладают женщины, мы видим, что среди женщин больше тех, кто разведен, тех, кто живет порознь, но не разведен, больше вдовцов, вернее, вдов. Просто потому, что женщины живут дольше, а чаще остаются одинокими.
Позвольте, сейчас будет не совсем, возможно, приличный анекдот, но все это очень напоминает вот анекдот про деревни Вилла-Рио, Вилла-Риба и Вилла-Баджио, когда там измеряли, как это, мужское достоинство, и в одном случае социологи проводили исследования, а в другом случае с помощью линейки. Ну, и разница где-то в полтора раза получилась. Нет ли такого вот в социсследовании, когда мужчина просто хочет казаться и свободнее, и при этом правильнее, что ли, одновременно?
А как он одновременнее получается и свободнее, и правильнее, если он у вас
не знаю, у меня просто не складывается почему-то. И, с одной стороны, и говорят, что они свободны, и, с другой стороны, что женаты. Можно ли верить вообще мужчинам в нашей стране? Вот о чем. Или женщинам.
У нас совершенно нет никаких оснований мужчинам не верить. Представьте себе, что у вас есть, условно, население небольшого городка, где живет всего 100 мужчин и 1000 женщин. И вы проводите среди них социологические опросы. Вам 50% мужчин, то есть 50 мужчин, говорят, что они женаты. Соответственно, замужем состоят 50 женщин, но мужчин в браке состоят 50% от 100, а женщин только 5% от 1000. Те же самые 50 человек. Поэтому, может быть, давайте не будем приписывать мужчинам дурные намерения, давайте просто их аккуратнее считать.
Хорошо, давайте попробуем. Спасибо. Это была Юлия Баскакова, руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Всероссийского центра изучения общественного мнения по поводу вот этих странных цифр. Ну, и обращаю внимание, например, что 10% уже граждан Российской Федерации живут вместе, не узаконив свои отношения. Ну, и в официальном браке находится половина жителей страны. Это все данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Таковы современные реалии. Вызывают ли они у вас определенные опасения или полагаете, что здесь ничего сверхъестественного не происходит, жизнь продолжается, и все идет своим чередом, никаких опасных трендов не наблюдаете, это нужны уже ваши суждения. 7373948, телефон прямого эфира, и смс, плюс 7925888894,8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. 946-й почему-то меня хочет пристыдить, спрашивает, есть ли у меня совесть, отвечу честно, нет. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня.
Да, Анна, пожалуйста.
Насколько я знаю, когда мужчина и женщина живут вместе длительное время, женщина считает себя замужем, а мужчина считает себя свободным.
Вот, я ровно про это.
Если брак не зарегистрирован. Это во-первых. Во-вторых, ну кто же сейчас будет из мужиков общаться с женщинами, когда каждая вторая норовит обвинить его в каких-то приставаниях? Я говорю, что мы доиграемся, мужики к нам вообще будут бояться подходить.
Подождите, подождите, мы еще до этого не дожили, Анна. Мы, слава богу, пока еще, возможно, на первой ступени вот этого, вот этой лестницы.
Так мы же все плохое подхватываем, что есть. Мы хорошее не перенимаем. А плохое, вот дай нам, пожалуйста, мы же тут же его к себе и приспособим. Это второе. А третье, вот посмотрите, вот у нас сыновья, внуки женились рано. Все рано женились. А правнуки, их сейчас черт из два многих протрёт жениться. Вы ж посмотрите, они если не каждый день, то через день новых девиц водят. Ну, да нафига им жениться-то?
А с другой стороны, а почему бы и нет? Ну, сейчас нет как таковых вот этих норм или социального осуждения, если ты разводишься, например, Анна. Поэтому, ну, сегодня поженился, завтра развелся.
Это уже какие-то обязательства. Это уже не рвотрепка, это в лучшем случае, если нет детей в ЗАГСе, а если есть дети в суде, а если еще какое-то имущество. Они он гуляют до 36 лет. Тут он одному правнуку уже 26 спрашивал, ты что до сих пор не женишься? Ну, ты знаешь, мне надо квартиру купить. Ой, дедушка, ты знаешь, вот пока я не женат, надо квартиру купить, вдруг что-то с женой, потом эту квартиру делить, надо достроить дом, надо то, надо все. Это что, подход к браку, что ли?
Да, смотрите, какой сознательный. Сначала гнездо свить, а после этого уже приводить туда барышню.
Ага. Мы бы тогда с мужем не были женаты до 2000 года. А нам, слава богу, в этом году 73 года исполняется браку, если доживем до 25 числа.
Спасибо. Это была Анна. Давайте я быстро заведу голосование. Давайте так, по поколениям просто пойдем. Вот следующее за вами поколение, вы считаете, например, более сознательным, чем ваши. Это 134, 21, 35. Но, возможно, они серьезнее подходят к делу. Сначала хотят вырасти, обзавестись квартирой, каким-то фундаментом жизненным. После этого жениться, выходить замуж. Это правильно. Вы полагаете, они серьезнее, чем вы. Это 134, 21, 35. Следующее за вами поколение менее серьезное, чем вы, чем ваше поколение. Это 134, 21, 36. Они менее серьезны, менее ответственны. Не хотят никаких обязательств. Это 134, 21, 36. Следующее за вами поколение более серьезное. 134, 21, 35. Менее серьезное. 134, 21, 36. Наше голосование началось, но если позволите, третий вариант тоже вот для себя специально оставлю. Поколение ничем существенно не отличается. Это 134, 21, 37. Да все одинаковые. 134, 21, 37. Ну и давайте приму несколько комментариев. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, честно говоря, считаю, что все поколения были предельно, да, грамотные, подходили серьезно. Просто меняются реалии, меняется жизнь, меняется вообще, ну, просто, ну, же сама жизнь меняется, да. И говорить, что раньше было правильно, а сейчас неправильно, или наоборот, что сейчас правильно, а раньше неправильно, это вот, это в корне неверно.
Но психология тоже же меняется, понимаете, сейчас...
Ну, мы меняемся, люди меняются, понимаете, условия жизни меняются, и все это, естественно, влияет на... отношения между людьми, заключение брака. Там же очень много людей, раньше, наверное, такого не было, как сейчас, очень много людей действительно живут фактически семьей, не заключая брак, да, не регистрируя.
Но давайте страху напущу. Сейчас отношение и к браку, и к отношениям, ну, примерно, ну, такое... Возможно, более легковесные, потому что с точки зрения психологии сейчас люди ходят как в магазине, выбирают себе того партнера, который, по их мнению, им больше подходит, вне зависимости от того, находятся они сейчас в отношениях или нет. Это так или иначе влияет на количество разводов, на отношение к браку, на отношение в семье, если хотите, на отношение к семье в принципе.
Ну, да, но опять же, я вот даже собственный опыт, да, у меня очень многие люди вот живут фактически, ну, не годами, даже дети есть, да, в этих отношениях, но просто не регистрируют брак, потому что, ну, а зачем, да, у меня там есть определенное количество там какого-то имущества, у нее тоже, ну, то есть достаточно самостоятельные люди, независимые друг от друга, им просто, ну, как бы, что, ну, смысл какой в этом, в этой регистрации, да, там праздник какой-то, просто отмечают день, когда начали встречаться,
все. И выпорхнуть из этой семьи для них, ну, тоже практически. Ну,
да вы знаете, кто хочет выпорхнуть брак и регистрация брака, это ни на что не влияет. Очень много, ну там даже тех же, с кем учились в ВУЗе, да, развелись, это не влияет, это не показатель, что вот зарегистрировал брак, значит сложнее выпорхнуть. Абсолютно нет, в нынешних условиях это вообще не проблема. И причем даже нет никакого общественного порицания, которое было во времена там наших родителей, бабушек.
Я ровно про это. Ну к чему мы приходим? Более легковесное отношение?
Ну а почему оно должно быть? А почему оно должно быть, это порицание? Это выбор человека. Это же не какой-то брак, это же не какое-то заключение.
А как же семья, психологические травмы у детей, почему папа ушел или почему мама ушла, и все в таком духе?
Ну, знаете, опять же, вот сейчас все это вышло на несколько новый уровень. Я не беру там какие-то далекие там регионы, где вообще ничего. Да, я беру Москву конкретно. Сейчас люди, даже если разводятся, они обеспечивают возможность минимальной там какого-то на детей, да, они занимаются детьми, они видятся, то есть цивилизованный подход к, в том числе к разводу сейчас присутствует, ну, по крайней мере, вот в моем окружении.
Хорошо.
Проблем нет, люди разводятся, они видятся с детьми, они видятся в дружеских отношениях со своими бывшими супругами, то есть, и, ну...
И с будущими, и с бывшими.
И с будущими. Ну, в общем, как бы так и есть, да, это нормально. И к этому все идет, просто, ну, и дальше это будет только вот, мне кажется, развиваться именно такой подход.
Хорошо, принимается. Следующее за вами поколение более серьезное. Это 134, 21, 35. Более серьезно, более ответственно подходит. Знаете, к выбору партнера, к жизни. Это 134, 21, 35. Менее серьезное. 134, 21, 36. Менее серьезное. Следующее за вами поколение менее серьезное. 134, 21, 36. О чем они только думают? И ничего существенно не меняется. Это 134, 21, 37. Вот Лариса пишет, это не серьезность. Это инфантилизм и потребительское отношение к жизни. Холодильник победил продолжение рода. Также холодильник победил телевизор, продолжение рода. Можно так продолжить еще. Великий Нима пишет, а деньги делить? Ну, в смысле, какие проблемы могут возникнуть? Когда нет денег, тогда нет и проблем, получается, Великий Нима. Проблемы только у тех людей, такие как Евгений Ваганович Петросян или, например, господин Гусев. Вот у них проблемы, а у нас-то нет. 7373948, еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, сейчас я радио выключу.
Да, давайте.
Вы, пожалуйста, поднимите вопрос о том, что вот, скажем, которые семьи живут, вот сошлись там в неофициальном браке, там, да, вот, скажем, у них есть дети, там, да, вот отношение детей к взрослым. Вот мне, например, вот у меня очень плохое отношение детей ко мне, вот так вот.
У детей в новой семье плохое отношение к вам? Я что-то не до конца понял.
Ну вот, скажем, вот, вот я, скажем, там живу с женщиной, там, да? Вот у нее двое детей, там, да. 9 и 12 лет.
Да.
Вот один ребенок хорошо относится, который девочка 9 лет, там, да, который уже мальчик 12 лет, он как бы считает, уже понимает, что это его собственность, там, да, и что это, вот он как ко мне плохо относится, например. Вот
слушайте, я, знаете, в чем проблема? Эту проблему, опять тавтология, но не важно. Эту проблему можно поднять в эфире и сказать, что, возможно, мальчик не прав, раз вас недолюбливает, но это ничего не изменит. Поэтому, если подобного рода проблемы возникают, кто-то идет к психологу, кто-то и идет в церковь. По-разному решаются эти вопросы. Я здесь никаких советов давать не буду, а просто пройдусь по комментариям и быстро... подведу итоги голосования. Результат следующий у нас. Я развелся 10 лет назад и счастливо прожил 8 лет домой. Девочек не водил, нас досуг проводил. Сейчас 2 года у меня поселилась особь. Это про особи женского пола, я даже дочитывать не буду. Ну, а что касается голосования, 20% наших слушателей полагают, что следующее за ними поколение более серьезное. 67% полагают, что следующее за ними поколение менее серьезное. 13% считают, что ничего существенно не меняется. Так проголосовала наша аудитория. Ну и сейчас новости.